Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. В Москве есть самокатная улица в Лефортово. До 1924 года новоблагословенная. А сейчас похоже, что весь город превратился в самокатную улицу. Особенно после пандемии все больше горожан стали использовать так называемые СИМы – средства индивидуальной мобильности. Самокаты и электросамокаты, скутеры, сегвеи, моноколеса и скейтборды. Что это, приходящая мода или транспортная революция? Как самокаты меняют наши города? И по каким правилам они должны двигаться? В сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
В России набирает популярность самокатное движение, и если раньше люди передвигались на частном самокате, то с ростом сетей кикшеринга популярность этого вида транспорта выросла в разы. В Москве, например, департамент транспорта насчитал около 8 тысяч единиц электросамокатов и прогнозирует к концу года рост до 20 тысяч. На популярность повлияли сразу несколько факторов. Дешевизна аренды – примерно 5-8 рублей за минуту. Не надо прикладывать усилий, как на том же велосипеде, не надо получать права и учиться ездить. В плане передвижения на небольшие расстояния электросамокат легко обходит общественный транспорт и тем более автомобиль. Коронавирус также оказал сильное влияние на популярность моноколес, скутеров, скейтбордов и прочих средств мобильности. Люди предпочли индивидуальный транспорт общественному. По закону самокат не является транспортным средством и приравнен к пешеходам. Однако с ростом мощности электросамокатов и их весом участились происшествия и ДТП с их участием. Многие горожане недовольны заставленными велопарковками, столкновениями и скоростями под 60 км в час на тротуаре. Точной статистики нет, но власти взялись за регулирование этого вида транспорта. Теперь, например, введены ограничения со стороны самих сервисов. Скорость – до 25 км в час, а в таких зонах, как парк культуры, Сокольники и ВДНХ, стоит ограничение до 15 км в час. Также запрещено будет ездить вдвоем и выезжать на дороге и магистрали. Тем не менее, по тротуарам люди ездят не потому, что им так нравится, а скорее ввиду отсутствия велодорожек. Как электросамокаты перестали быть развлечением? Нужно ли их регулировать? И какой инфраструктуры и каких дополнений в ПДД не хватает для комфортных поездок?
Обсудим эти темы с нашим гостем, архитектором и городостроителем Илья Заливухин.
Здравствуйте.
Илья, прежде чем поговорим о самокатах, я хотел бы более широко поставить вопрос. Пандемия изменила город с точки зрения городостроителя, с точки зрения урбаниста, с точки зрения моделей мобильности, распределения граждан?
Ну, скажем так, что все-таки она показала какие-то возможности, да? То есть это был такой, ну, по сути, эксперимент. Более-менее все так или иначе возвращается, но те какие-то новые возможности, которые мы изучили, да, когда город был, собственно, вообще на полном закрытии, да, и после пандемии, когда люди стали все-таки стараться меньше пользоваться общественным транспортом, насколько это возможно, да, потому что средства вот этой малой мобильности, они же хороши тем, что человек, в общем, довольно быстро может передвигаться по городу. Опять же, да, что мы имеем в виду под словом «город» или в своем районе? Понятно, что из Орехово-Борисова в центр на самокате, но только отважные какие-то смельчаки могут
доехать. Но ты можешь доехать до метро? Вот это можешь, первая миля, последняя миля?
Можешь, да, конечно. Но все равно потом ты попадаешь в метро, где народу очень много, да, пока еще. Поэтому тут, ну, в общем, вот это желание не соприкасаться с огромным количеством людей в общественном транспорте и породило эту, с одной стороны, если говорить о коронавирусе, да, о пандемии. Вот. А с другой стороны, конечно, просто как бы такая возможность, конечно, существует, и в хорошую погоду, почему бы ей не воспользоваться, да? Но тут нужны правила. Да, вот тут вот очень важный момент, что мне вся эта история, конечно, напоминает, когда, знаете, изобрели автомобиль, а правил еще не было. И все просто вот 100 лет там, да, сколько больше назад, и все начинали толпиться на перекрестках, потому что не очень было понятно, как вообще ездить. Да. Вот. И здесь, конечно, нужно посмотреть, ну, на опыт.
Ну да, я вспоминаю первую вот эту вот хронику еще.
Да,
вот
там все сигналят, кино. Да.
Вот да, это. Извозчики, автомобили, да. Пешеходы между ними идут, машины между людьми лавируют, как бы все впереди смешались в кучу кони-люди.
Да, да. И это, очевидно, совершенно понятно. Мы видим и по опыту других стран, и по опыту автомобилей, насколько они там сначала прижились, потом от них стали стали избавляться, но тем не менее они остались, и никуда они не денутся. Это же тоже средство индивидуальной мобильности, по сути, автомобили, да? Вот, их можно тоже приравнять. Но им нашлись правила. У нас еще, кстати, не до конца, о котором я тоже хочу сказать, но в целом правила нашлись. То же самое нужно сделать для этих, конечно, самокатов и всех скутеров, потому что, ну, конечно, очень страшно ходить по тротуару. Я вот хотел сразу сказать, что просто небезопасно, да, и дай бог, как можно быстрее все-таки этот регламент должен быть внедрен и...
Ну, потому что мне кажется, что последний год он стал таким каким-то переломным в количестве этих, ну, как их еще мини-моды называют, да, мини-мобилити девайс, что-то в таком духе, наверное. Еще года три назад, два назад, я не помню такого, что вот если ты идешь по какому-то, сказать, хороший вечер и так широкие тротуары, просто надо это самое идти, уворачиваясь от несущихся на тебя болидов. Причем люди, они как действительно с полным осознанием своего право, они счастливы, они расслаблены.
Купил автомобиль, да, да, там, не да, одна лошадиная сила, а 10.
Да, да. Но здесь какая-то, да, мне кажется, все-таки происходит революция, по крайней мере, даже вот у более молодого поколения, в том, в освоении городского пространства при помощи вот этих вот мини-мини-средств.
Ну, дай бог, ну, просто надо дать правила, потому что, вы знаете, когда появились вот эти велопрокаты, я вот никогда не забуду картину, да их много, когда едешь по Большому Каменному мосту, и девушка едет, например, у нее платье развивается, она на этом велосипеде, и я еду, мне просто страшно, потому что, ну, как бы она едет в потоке вообще автомобилей, где скорость как бы до 80 км в час. И не дай бог что-то с ней случится. И на самом деле она ничем не защищена. То есть, грубо говоря, выдали велосипеды, а где на них ездить и как на них ездить, никто не сказал. И вот то же самое произошло с этими скутерами. То есть мода пришла, вполне себе понятная, да, потому что велосипед это большой, с собой в метро не заберешь. Город у нас расстраивается, строятся новые районы, оттуда все сложнее добираться до метро. Люди покупают эти самокаты, едут до метро, потом на работу. И, собственно, вот, собственно, и результат, да. То есть очень много этих средств малой мобильности. И им обязательно нужны регламенты сегодня. И мы можем поговорить об этом чуть позже, какие.
А дорожки вообще расширяются, велодорожки, их километраж?
Ну,
потому что пандемия, если говорить о пандемии, сразу, да? Потому что вот те новости, которые приходили в 2020 году из крупных городов, они впечатляли. Там Париж, по-моему, Мадрид. Они просто сотни километров автотрасс перепрофилировали под велодорожки.
Ну, вот то, что вот мы с вами и говорим, это развитие инфраструктуры. То есть есть как бы две, в этой во всей истории есть два составных элемента. Да? Собственно, сами самокаты, как транспортные средства, или эти средства индивидуальной мобильности, и инфраструктура. То есть, собственно, инфраструктуры-то и нет. Есть самокаты, а инфраструктуры нет. То же самое, что представьте себе, если бы были автомобили, а дорог бы не было. Или там скоростных тех же дорог, которые у нас и сейчас-то, в общем, очень мало. Их не было, поэтому у нас и пробки, собственно, это отдельная тоже такая проблема, да? Потому что до сих пор инфраструктуры для автомобилей транзитных нет. Даже в Москве единая система этой инфраструктуры.
Ну, мало асфальта. Я помню, у нас был с Михаилом Блинкиным разговор, и он говорил, что в России где-то в 10 раз меньше, в Москве в 10 раз меньше норма 20 метров асфальта на один автомобиль, да, 20 квадратных метров, а в Америке, скажем, 200 квадратных метров на автомобиль.
Вы знаете, это абсолютно верно, но это зависит еще от размера, собственно, частного домовладения, участка, квартала, да, там у них все-таки не было революции 17-го года, и у них все развивалось такими как бы кварталами.
Ну, да?
И вот эта вот сетка квартальных улиц, это одно.
Квадратно-гнездовая,
да,
вот это все это, развитие.
Вот этот асфальт, он такой, скажем, как общественное пространство. А я отделяю, и тот же Михаил Яковлевич Блинкин, который мне это, собственно, сам рассказывал, отделяю линейные объекты. Вот скоростные дороги в городе – это уже линейный объект, это инженерная инфраструктура. Вот их нужно отделять, вот эти линейные объекты, от этого асфальта.
Ага.
Понимаете, это разные. Вот этот асфальт – это улично-дорожная сеть капиллярная, собственно, это, кстати, к велосипедам и самокатам это имеет прямое отношение. Потому что пока мы не... уберем автомобили на вот эти, на единую систему этой канализации, как я все время уже там с 13-го года, да, когда мы разработали вот эту концепцию.
То есть вывод их на магистрали.
Их надо убрать. Даже, да, такие магистрали, и даже их назвать нужно единая система скоростных дорог, внеуличных. знаете, вот просто чтобы они в принципе не прикасались, там не должно быть тротуаров, общественного транспорта, скорость 110 км в час, определенная технология съездов, соединение скоростная дорога, вот эти направленные съезды.
Условно говоря, третье кольцо такое, да?
Ну, оно не... Вот, да, мы об этом даже, может быть, с вами когда-то говорили. Третье кольцо сделано неправильно, потому что оно идет как ТТК, а потом утыкается в улицу Беговая, Сущевский вал. Вот этого вообще нигде больше нет.
С тротуарами, да, 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 да.
Понимаете, нигде нет. Это запрещено. Но это как канализация, вот идет в трубе сотка, да?
Представляете? И вдруг водопровод, да.
Нет, нет, и вдруг, ну, канализация, да, да? Да, да. И вдруг она по комнате гостиной течет, потом опять сливается, опять в трубе идет. Ну, труба, сотка. Ну, то есть все нормально, вроде бы канализация течет, но только она течет и пахнет у вас прямо посередине гостиной. И вот то же самое с этими скоростными магистралями. То есть вот здесь у нас кусок есть между нами и вами, да, вот тут. Да. А дальше она идет по городской улице почему-то. Потом опять ныряет в туннель. И пробки образуются вот на этом третьем транспортном кольце, потому что это не кольцо, на севере и юге. Да. Почему? Потому что на юге это Автозаводская улица, и там ходит общественный транспорт, посмотрите, маршруты автобусов. Да. А на севере это Сущевский вал и Беговая. И на самом деле это можно поправить. Ну, самый простой способ поднять наверх, но это жестоко, как бы, да, по отношению к домам, которые там
к
стоят.
К жителям, которые получат у себя поток, да.
Ну, они получат поток, но это потечет намного лучше и правильнее, да, и не будет там проблем. И, кстати, мы сейчас к велосипедам и самокатам вернемся. А можно вдоль железной дороги пройти, там, вдоль Белорусской, туннель, как бы, там,
в общем, суть в том, да,
что... Это все нужно планировать. Суть в том, что для того, чтобы дойти до нормальной безопасной езды на самокате, нужно спланировать все, начиная от наземного метро и регионального агломерационного транспорта и вокзалов.
А где, по-вашему, должен ехать самокат?
Если вы возьмете, наберете такую, у меня есть в моих презентациях такая схема велосипедного движения Берлина. И вот вы обратите внимание, она доступна, да? Вот в анатомии города, которую я опубликовал, там это есть. И там не везде есть велодорожки, потому что по городским улицам они показаны пунктиром, потому что важны не велодорожки, а велопередвижения. И... так как у них есть в Берлине, между прочим, скоростная дорога, проходящая через весь город, автобан, да, а внутри города у них скорость ограничена 40-50 км в час. И велосипедист едет, естественно, вместе с автомобилем, там нету велодорожек в центре. Они едут по улицам, потому что они друг с другом как бы... Потому что главный вопрос безопасности. Они друг друга не могут, ну, как бы поранить, да?
Да.
То есть он ни в коем случае не может ехать по тротуару, потому что он точно поранит людей. Потому что если он поедет со скоростью 40 км в час, представляете, все будет по тротуару, да? То есть он едет с автомобилем 40 км в час. Как только он выезжает в парк или где-то, где нужна дорожка, появляется дорожка. Ну, то есть продумывается система велопередвижения, а не велодорожек. Потому что, как вы помните, в Москве тоже пытались сделать сначала велодорожки. Если вы наберете там схемы велодорожек Москвы, вы увидите обрывочные такие куски.
Да, да.
Как и система хайвеев такая обрывочная.
Они то упираются вот, в бордюры.
Не, ну она, он идет-то по тротуару, потом вдруг заканчивается. Да, да. Да? И потом от них на Садовом кольце, когда делали благоустройство, вообще отказались. Ну, там все, мы передумали. Ну, так не делается, понимаете? Потому что Садовое кольцо, кстати, тоже нужно еще доделывать. Там не тот скоростной режим, там надо делать пешеходные переходы наземные, левые повороты, сквозные проезды. И вот тогда по какой-нибудь левой полосе, по выделенной для автобуса, поедут велосипедисты, как в Париже. Вот сейчас есть карты Google, даже если все границы закрыты, можно пойти посмотреть. В Париже по выделенным линиям автобусов, которые, кстати, проходят по каждой улице, не путать с М1, 2, 3, 4, которые были сделаны в Москве магистральные. Да. Это вообще другое. И там, по этим выделенным линиям автобусов, которые проходят по каждой улице, посмотрите, там идут велосипедисты.
То есть автобусы могут двигаться с велосипедистами.
С велосипедистами, да. Потому что все продумано с точки зрения безопасности движения. То есть там, где нужны велодорожки, появляются велодорожки. Но, еще раз повторю, они нужны не везде. То есть они могут где-то ездить с автомобилями. Но практически нигде, вот самое важное, что я хотел сказать, у нас еще много времени, нигде они не могут пересекаться с пешеходами. То есть главное убрать их.
То есть по тротуару велосипедисты
ехать не могут никогда.
Да.
Нигде. Они едут либо по велодорожке, либо по дороге. Но тут нам оппоненты скажут, что вы что, с ума сошли? Там автомобиль 80 км в час ездит.
Значит, дорога значит, с ограниченной скоростью 40
значит,
км в час.
Значит, надо поменять систематизацию дорог. Понимаете, чтобы поменять систематизацию дорог и ограничить, надо сделать хайвей. Представляете?
То есть... Ну, то есть начинается все сверху. То есть мы выводим скоростной автомобильный трафик на какие-то высокие на опорах.
Ну, например, или в туннеле,
или магистрали, или в тоннеле. Дальше сделаем систему городских дорог с ограниченной скоростью движения 40-50 км. И на них убираем велосипедистов.
Да. Абсолютно верно.
А самокатчиков?
Туда же.
Туда же, на дороге. То есть по правой полосе.
Туда же, по выделенной полосе для автобусов, для по правой полосе. Для по велодорожке, если есть такая возможность. То есть, если есть возможность сделать велодорожку, конечно, лучше ее сделать. Это я, кстати, тоже хотел сказать. Но она не должна быть карго-культом. Понимаете? То есть, нарисованная велодорожка где-то, вот, посмотрите фотографию, мы сделали велодорожку, она не нужна никому. Она только подталкивает людей по ней поехать, а дальше...
Ну, культом должна быть безопасность,
видимо. Культом должна быть безопасность.
Вообще, для всех.
И тогда это все поедет. И планирование, вот транспортная система, она начинается от пешехода, это самый важный транспорт, поэтому он должен быть наземный, то есть он не может там идти под землю, это неудобно. Он должен ходить вот так по земле. Транспорт пешеходный. Дальше, собственно, все вот эти средства малой мобильности, автомобили, общественный транспорт, и дальше до уровня агломерации. Ну, дальше мы можем с вами до аэропортов и аэропортов и самолетов дойти, да? То есть, ну, собственно, вся транспортная стратегия должна быть спланирована. И тогда с местами пересечений. И тогда эта вся идея поедет. А город вообще поедет, если будет такая же социальная стратегия, транспортная, экологическая стратегия зонирования экономики. А мы с вами, ну, естественно, проблему самокатов никогда не решим.
В изолированности.
Абсолютно. Это как лечить человеку, я не знаю, там...
Ну да.
Какие-то угри, когда надо
гормонально разбираться. Угри. Смотреть кровь, смотреть гормоны и так далее. И я думаю все же, что, возвращаясь к теме пандемии, что происходит какое-то переформатирование, и тоже в связи с самокатами. Мне кажется, в связи с удаленкой, да, больше людей остается... работать и жить на районе, то, что называется. Вот. И самокат очень хорош как раз для вот этой вот, в том числе для delivery, да, революция доставки, революция курьеров тоже происходит. Ну, она давно идет, но она ускорилась вот в этот последний год. И вот мне кажется, что самокаты, они домистицируют людей, они привязывают людей к своей вот этой локальности.
Это там, очень хорошо.
Дети в школы пошли, что, так сказать, не надо там на машине, чтобы родители от возили там, где есть там безопасность, там магазин какой-то. Вот у нас магазины в районе, в котором я живу, прям все обставлены вот этими парковками электросамокатов.
Тем более нужно как можно быстрее продумывать эту инфраструктуру с точки зрения безопасности, потому что мы как бы, ну, вся ситуация, весь мир все подталкивает людей пользоваться, да, этими самокатами, и нужно как можно быстрее продумать это вот сверху, донизу, всю эту транспортную стратегию города, чтобы это стало в первую очередь безопасным, потому что мы, собственно, это должны решить, эту задачу.
Об этом, о безопасности движения, о новых правилах передвижения с самокатами поговорим после небольшого перерыва. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о самокатной революции. Средства малой мобильности, которые буквально заполонили города и улицы и порой представляют опасность для пешеходов. Как ими пользоваться и как на это смотрят сами пользователи этих средств малой мобильности, рассуждает Александр Агафонов, москвич, частный пользователь кикшеринга.
Они и так ограничены по скорости, как бы там 25 км в час это максимум, я думаю, в плане города это вполне достаточно, да. И, ну, и ты сам должен понимать, если ты катаешься в людном месте, как бы, да, понятное дело, что гонять нельзя, и должен понимать то, что можешь врезаться, и какая-то ситуация такая возникнет. В плане каких-то ограничений, опять же, вот эти вот велодорожки, мне кажется, они будут вполне актуальны, чтобы была пешеходная зона конкретно, да, чтобы где вот кататься можно было на велосипедах, на самокатах. Ну, запрещать, конечно, ездить. Ну, их мало сейчас. Вот в Москве я немного, конечно. Они есть, да, но их очень мало, как бы. Желательно, чтобы их было, конечно, побольше. Вот именно в сезон, когда начинается вот лето, солнце, вот именно когда вот жарко, безветренно, да, часто такая вот тем летом для себя открыл. Как бы по Москве покататься, в принципе, очень кайфово, так скажем. И раньше этого даже на велосипеде не катался вообще, в принципе, в Москве именно, если говорить. Вот, а тут появились такие вот самокаты в аренду, и очень удобно, классно. Только единственное, побольше бы было бы велосипедных дорожек, ну, с ровным асфальтом, потому что плитка, это, конечно, все красиво, здорово, замечательно, но когда ты час по вот тряске вот так вот катаешься. Потом ходить тяжеловато, конечно. Тоже, опять же, зависит от человека, как ты катаешься, да. Если ты хочешь там... Просто можно спокойно кататься, правильно? Тебя же никто не заставляет гонять, там спокойно тормозить, когда пешеходов видишь, да. И у тебя существует специальный звонок. В принципе, когда ты едешь, ты можешь, ну, предупредить то, что я вот еду, да, и отойдут, все без проблем. А если там, ну... безбашенно какой-то там просто хочет тупо погонять, ну тогда, ну, имей последствия с этого. Как бы он двоих-то выдержит, конечно, да, но мне кажется, с точки зрения безопасности это не очень безопасно, да, извиняюсь за тавтологию, но как бы это как минимум неудобно, но как бы если у тебя какая-нибудь маленькая девушка, в принципе, можно, да, как бы это такой романтик, а так, конечно же, нет, и, ну, и ты можешь просто упасть там и так далее. Скачиваешь приложение, соответственно, у тебя открывается карта, да, показывает твое местоположение, и либо ты можешь через само приложение забронировать, либо ты можешь, если идешь по улице, тоже открыть это приложение, видишь самокат, подходишь, там, ну, сканируешь, здесь есть QR-код, берешь в аренду, и все, как бы вот. Стоимость, там списывается 50 рублей, как бы, да, плюс ты можешь взять страховку, но это на свое усмотрение, там галочка такая есть. Я так, ну, конечно, не читал правила пользования так особо, да, но я так понимаю, это как бы если там что-то сломается, какой несчастный случай, как бы компания тебя застрахует от всего, да, ну, в основном я это не беру, потому что, ну, сам на себя принимаю эту ответственность, я скажу. Конечно, если ты работаешь в Москве, и это быстрее, как бы, зная московские пробки, конечно же, в будние дни это прям must-have.
Александр Агафонов в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. Самокат как must-have. И действительно, здесь я вспомню то, что говорил наш гость Илья Заливухин. Это как бы революция автомобилей в начале 20 века. Автомобили появились, а правил для них еще не писаны. И вот тоже мы сейчас видим в этом сюжете, как, так сказать, самокаты лавируют между пешеходами и порой звонят. Ну, хотя звонок по отношению к пешеходу тоже, мне кажется, ну, это, конечно, нужно, чтобы обеспечить безопасность, но по большому счету это не слишком этично. Ты идешь спокойно своими мыслями, вдруг тебе сзади звонят, и ты должен уйти с дороги, прекратить свое движение, отпрыгнуть куда-то в сторону, чтобы пропустить самокат. Вот. Тут есть какие-то этические проблемы, которые мы обсудим с гостем, который присоединяется к нам по скайпу. Петр Шкуматов, координатор движения «Синие ведерки». Петр, так вот разрешите сомнение, самокатчики – транспорт или пешеход? Потому что по ПДД, по последним ПДД, они были отнесены в категорию пешеходов. Но какие-то они особо опасные пешеходы, по-моему.
Согласно правилам дорожного движения, электросамокаты у нас относятся к электрическим транспортным средствам, и далее их классификация идет по мощности двигателя. Если самокат с двигателем мощностью более 250 Вт, то он относится к мопедам. Если самокат с двигателем менее чем 250 Вт, он не относится ни к чему. И, соответственно, тот человек, который управляет электросамокатом, формально пешеход. Как вышли из этой щекотливой ситуации производители электросамокатов? Они начали писать, что двигатель у них у всех мощностью 250 Вт. В документах везде мощность двигателя 250 Вт. Однако появилась вторая характеристика двигателя таких электросамокатов – максимальная мощность двигателя. И вот там уже они пишут реальную мощность. Где-то 500 Вт, где-то 800, а где-то киловатт. Соответственно, мы видим, что таким образом производители просто обходят требования регулятора и выдают желаемое за действительное, то есть выдают мопед за самокат, который не требует никаких разрешительных документов. Поэтому формально сейчас водители электросамокатов – это пешеходы. Ну, если в документах на электросамокат не написано, что мощность двигателя более 250 Вт.
Да, ну как велосипедист скажу, что 800 и 1000 ватт, киловатт – это уже такая мощность хорошего спринтера, и можно развить скорость там и 60 и более километров в час с такой мощностью на малом средстве мобильности. Какое здесь, по-вашему, должно быть решение? Признать из всех транспортными средствами, и любое средство малой мобильности должно подчиняться ПДД?
Дело в том, что средства индивидуальной мобильности – это транспортные средства. Ну, давайте просто посмотрим правде в глаза. Действительно, они используются именно как способ перемещения, моторизованный способ перемещения из точки А в точку Б. Соответственно, конечно же, должны существовать какие-то правила, регулирующие вот эти устройства и их использование. Какие они должны быть? Я считаю, что правила должны быть максимально простые, потому что чем сложнее, тем меньше вероятность того, что эти правила кто-то будет исполнять. И особенно сложно будет эти правила контролировать и вообще регулировать это движение. Напомню, что оно сезонное. Так вот, для того, чтобы выйти из вот такой правовой коллизии, я предлагаю очень простую вещь. Если самокат мощностью до 250 Вт, реальной мощностью, не максимальной, а реальной, или там не минимальной, а реальной, чтобы не было такого, что вот продается самокат с максимальной мощностью двигателя 1 кВт, но мощность двигателя 250 Вт. Такого быть не должно. То есть мощность двигателя, она должна быть и в Африке мощностью двигателя. То есть если двигатель киловаттный там стоит, то, соответственно, это должен быть мопед. А если двигатель реально 250 Вт, то это должен быть самокат прогулочного типа. Ну или моноколесо, или электроскейтборд, или что угодно. То есть все надо классифицировать, исходя не из максимальной скорости, а из мощности двигателя. Соответственно, если девайс, это, кстати, не обязательно электросамокат, то есть это вот именно средство индивидуальной мобильности, девайс с мощностью менее 250 Вт, то надо просто от этих устройств перестать пытаться их регулировать. То есть признать эти устройства прогулочными и наложить на пользователей таких устройств те правила, которые, сейчас действуют для тех же самых велосипедов, с небольшими исключениями. Я бы не пускал такие средства индивидуальной мобильности на проезжую часть, потому что для самокатчиков это просто опасно. Будут ДТП, будут жертвы, поэтому пусть они ездят по тротуарам, но на небольшой скорости, а электросамокаты с мощностью до 250 Вт позволяют ехать со скоростью, наверное, где-то около 15 км в час. Это вполне разумная скорость. Если же мы говорим про самокаты или устройства с мощностью двигателя более 250 Вт, то они однозначно должны быть отнесены к транспортным. И мопеды, они уже имеют вполне понятное регулирование в ПДД.
Петр, а что касается вот этих меньше 250, то есть вы считаете, они могут делить тротуар с пешеходами, а нужно ли там какое-то регламентирование? Возраст, права, обязательность ношения шлема? Не то, что не под алкогольным или прочим опьянением нельзя ими пользоваться. Нужна ли здесь какая-то регламентация?
Смотрите, дело в том, что большинство инцидентов, связанных с использованием электросамокатов прогулочного типа, настоящих, я имею в виду, не фейковых, где двигатель киловатт, а в документах написано 250 Вт, а именно настоящих прогулочных таких самокатов, в общем, там ситуации практически не возникает. Поэтому я бы прямо разрешил таким прогулочным устройством с маломощными двигателями ездить по тротуарам и, в общем-то, не занимался бы ерундой и не пытался бы их как-то ограничить. Что касается велодорожек, то на велодорожках такие устройства, к сожалению, уже будут опасны для велосипедистов, потому что если пешехода такой водитель такого устройства, он, в общем-то, довольно легко может объехать, то в случае движения по велополосе или велодорожке вместе с велосипедистами, которые габаритные, то есть это габаритный габаритный девайс, велосипед,
да, да.
И педали, и, собственно, как бы невозможно ехать ровно по линии на велосипеде. Это я вам говорю как человек, который сам ездит на велосипеде. Так вот, вероятность столкновения на велодорожке, как ни странно, гораздо выше, и последствия будут хуже, чем на тротуаре. Если исходить из ответственности, то я бы, конечно, прописал бы в правилах дорожного движения всего лишь одну фразу, что водитель электросамоката всегда несет ответственность, всегда, во всех случаях, за дорожно-транспортное происшествие в случае наезда на других участников дорожного движения. Это не фигура речи, это очень важно, чтобы каждый водитель электросамоката понимал, что в случае какого-либо столкновения с пешеходом, с велосипедистом, с таким угодно, он будет нести ответственность. Да, но я бы еще, конечно, рассмотрел самый типичный сценарий ДТП, который приводит к очень тяжелым последствиям для здоровья самого самокатчика. Это торможение, резкое торможение, которое приводит к тому, что человек вот так вот солдатиком резко падает на асфальт и ломает кости лица, челюсть, скулы. Ну, в общем, повреждения довольно тяжелые.
Это совершенно... Шлем же нужен.
Да, это совершенно типичный сценарий такой аварии. Поэтому для водителей электросамокатов, которые прогулочные, которые до 250 ватт, я бы, конечно, сделал обязательным шлем. Причем, наверное, даже велошлем с козырьком. И действительно за это бы штрафовал. Потому что в этом году травмпункты, больницы, отделения челюстно-лицевой хирургии переполнены вот такими вот людьми, которые просто не понимают физику процесса и не понимают, что центр тяжести на электросамокате расположен таким образом, что при любом торможении об яму или когда человек нужен затормозить там быстро, экстренно, человек с состоящего положения тут же на скорости, с размаху переходит в лежачее положение. И травмы очень тяжелые. Особенно жалко девушек.
Хорошо, Петр, спасибо. Спасибо за разъяснение. У нас на скайпе был Петр Шкуматов, координатор движения «Синие ведерки». Спасибо и... Так сказать, да, безопасной езды всем нам желаю. Илья, да, ну вот Петр считает, что нужно все-таки на тротуарах разрешить движение, если меньше 250 ватт.
Спасибо Петру, мы с ним знакомы, и очень интересно было услышать его мнение. В целом я с ним, конечно, согласен, но у меня вообще окончательно выработалась позиция, да, надо сказать, что прям вот четко ее не было, но сейчас вот благодаря вашей программе и Петру мне стало окончательно все понятно, что, конечно, все эти самокаты, это, конечно же, точно не пешеходы, и на тротуарах им делать точно нечего. То есть, причем любой мощности, тут я не соглашусь, то есть если человек заезжает на тротуар, там желательно, чтобы лежала плитка, чтобы ему было некомфортно там ехать. Здесь я соглашусь с нашими правительством Москвы, которое кладет везде эту плитку, гранитные плиты. Значит, скорость может быть, ну, я не знаю, тут надо обсудить, ну, до 7 км в час.
То есть, пожалуйста, сопоставимые с пешеходом.
То есть прям вот не дай бог там кто-то вообще будет ехать больше 7 км в час. Причем я бы поставил везде камеры и прямо, значит, строго карал, да, больше 7 км в час. Причем, кстати, польза будет для всех. И Петр абсолютно прав, что очень много людей оказывается в больницах из-за вот этих торможений, потому что, ну, тротуары просто не предусмотрены для езды больше, вообще для езды, да, ну и уж больше передвижения, больше 7 км в час. Поэтому мы можем сразу обезопасить и пешеходов, и, собственно, самих этих самокатчиков, которые несутся там со скоростью 15 км в час. Это огромная скорость для тротуара, да?
Тут мы видели, недавно травмирован был там солист Мариинского театра в Петербурге. Ужасно. Это, конечно, ужасное
зрелище. Ужасно. То есть вот просто вот запретить просто, да? То есть тротуары только для пешеходов. Вот это первое. Второе. Со вторым очень сложно, потому что для того, чтобы для средств транспорта сделать безопасно езду по дорогам, вот то, что мы с вами говорили, нужно будет поменять классификацию дорог в городах Российской Федерации. Mm-hmm. Это как бы вот серьезнейшая проблема. То есть, может быть, пока мы это не сделаем, им вообще нельзя, ну, может быть, вообще вот популяризировать это, да? То есть должны быть действительно ограничены скорость движения. Тут сейчас многие со мной могут не согласиться, то до 50-60 км в час, где-то до 40, причем без допущения вот этих 20 км в час.
С 60 до 40.
Ну, 60-40.
Да.
Да? Где-то 60 и не выше, где-то 40. Да. По улицам и проспектам города. Да? С выделенной полосой для автобуса, с велодорожкой, где могут ездить безопасно средства малой мобильности. Конечно же, когда вы видите Садовое кольцо, которое, в общем, предназначено для езды 80 км в час, вам кажется, ну, как бы глупо. И это верно, да? Но то есть для того, чтобы ограничить на Садовом кольце скорость 60 км в час и не выше, нужно сделать нормальную систему скоростных дорог по городу. То есть вот убрав туда скорость 130 км в час, 110-130...
Ну, опять-таки, как в Берлине, есть вот эти сквозные автобаны, входящие... Да,
как
да,
в Париже, город, как да. в Токио, как в Нью-Йорке, вот где угодно вообще, да, кроме России.
Понятно.
Вот у нас вот эта система гибридных дорог, с которой я борюсь уже 8 лет, пытаясь объяснить, что как бы нужно разделить на... улицы,
ну, то,
дороги.
О чем мы говорили, да, скоростные улицы, да? И на улице идет тоже да. и трафик то
где-то надо
самокатов
начинать.
И велосипедов.
Ну, например, там Большая Дмитровка, центр города, где скорость уже, в общем-то, и невозможно 80 км в час.
Да.
Вот уже можно сегодня, да, собственно, убрать все эти средства на улицу и сказать, что машины едут максимум 40 км в час, 50, и с ними же едут там моноколеса, значит, все средства вот этой...
Ну, вот это да, это мне нравится больше решение, чем всех их убирать на тротуар.
С тротуаров запретить, просто вот запретить. Вот что точно, что они вообще не должны ездить по тротуару.
Согласен, тротуары для пешеходов, а, собственно говоря, всем велосипедистам и самокатчикам шлемы на головы. Программа «Археология». Говорим сегодня о новых проблемах, которые возникают в связи с самокатами в городе, в связи с тем, что тротуары заполонили средства индивидуальной мобильности, и они создают проблемы для пешеходов. Кому принадлежит город, кому принадлежат улицы, кому принадлежат тротуары? Рассуждает Александр Нилов, основатель движения «Let's Kick», в разговоре с Антоном Сергиенко.
С индивидуальными... Как раз самая, наверное, сложная проблема, просто потому, что регулировать здесь как раз сложно. В приложении Министерства транспорта было предложение контролировать передвижение вообще всех средств индивидуальной мобильности с помощью видеокамер, которые установлены в городе. И вроде бы это достаточно зрелое и здравое предложение, ну, лишь с одной оговоркой. Такая сеть камер есть только, наверное, в Москве, Петербурге, может быть, еще в нескольких городах-миллионниках. Все-таки Россия – это не только крупные города, и, опять же, шеринги приходят не только в крупные города. И самокатами люди пользуются в небольших городах тоже. Вопрос, как это контролировать там, в общем-то, это вопрос, который задают все эксперты, начиная от тех, кто использует самокаты, заканчивая, я не знаю, депутатами Госдумы, которые тоже, казалось бы, учитывая частое, достаточно поверхностное отношение к процессу написания законов, даже они задаются этим вопросом, и на этот вопрос действительно нет ответа. Есть предложение вводить какие-то самокатные патрули, дружинников, но это достаточно странно, потому что... Точнее, это не странно, это маловероятно, просто потому что... Ну, давайте возьмем возьмем простой пример. В YouTube полно видео, где самокатчики на частных собственных самокатах с большой мощностью, например, ездят по третьему кольцу или по каким-то крупным магистралям, где им запрещено передвигаться. Ну, или двигаются в левом ряду, где им вот абсолютно точно делать нечего. Где в этот момент находится ГИБДД, которое, в принципе, должно это контролировать? Нигде. Видео, где полицейские задерживают самокатчиков за езду по проезжей части, я, честно скажу, не видел ни разу. Видео, где самокатчики едут по проезжей части, видел много раз. Вот если уж по текущим правилам полиция ГИБДД не может контролировать их исполнение, ну что говорить, если мы попытаемся применить новые правила для такого огромного количества людей, которые используют самокаты в городе. Хотя вот, знаете, сегодняшняя новость о том, что в Татарстане начали штрафовать и буквально устраивать облавы на велокурьеров и курьеров, использующих самокаты, по распоряжению главы республики, в общем-то, наводит на мысль, что в некоторых наших регионах никакие правила не нужны, а нужно просто распоряжение сверху.
Это Александр Нилов, основатель движения «Let's Kick», в разговоре с Антоном Сергиенко. Илья, я хотел бы сейчас еще более широко этот разговор повести и, в принципе, поговорить о судьбе автомобиля в городе. Да, поскольку если мы говорим, что все больше людей пользуются и общественным транспортом, и средствами малой мобильности, так или иначе, они все-таки заменяют автомобили. Вот, в частности, ну да, я иногда, когда я пользуюсь общественным транспортом, я там могу на автомобиле доехать до метро, оставить его у метро и дальше ехать. А если был бы самокат, может, я и не брал бы машину, я бы на самокате доезжал до метро и дальше уже пользовался бы им в центре. Вообще мы движемся к то, что вот называется постфордистскому городу, город без автомобилей, город с ограниченным, вернее, не без, с ограниченным движением автомобилей?
Ну, смотрите, я бы еще чуть-чуть шире потом вернулся к этому. Это вообще регламент застройки в городе, да, потому что автомобили у людей появляются, когда им, ну, как бы нужно куда-то добраться, да. То есть, в принципе, если создать такие условия, когда человек может отказаться от автомобилей, то человек, скорее всего, откажется от автомобиля. Да? Ну, такие условия можно создать тем, что, конечно же, разрешать делать регламент большего строительства квадратных метров, да, как бы не страшно это ни звучало, ориентированных на общественный транспорт. Да? Вроде бы довольно просто. То есть, и тогда в центре города или рядом даже с этим общественным транспортом возникает даже такой регламент, как Cars Free Development. То есть, пожалуйста, стройте, только без парковок. Вот я вам как архитектор скажу сказать, что сегодня действуют нормы, все время заставляют делать парковки, да, застройщики. Mm-hmm. Говорят, вот сделайте. Кстати, они влияют на конечную стоимость квадратного метра, стоят пустые, но в нормативах написано, что на каждую квартиру одно машинное место. Ну так вот, рядом с общественным транспортом и в центре города нужно строить вообще без парковок и заставлять и регламентировать, что, ребят, вот, пожалуйста, делайте, живите в центре, да, живите рядом с транспортными узлами без парковок. Тогда это подталкивает, ну, во-первых, бизнес строить, людей покупать и город создавать там общественный транспорт, ну, так и серьезные транспортные узлы, как бы наземного метро, и тогда вы сможете отказаться от автомобиля. И когда вы откажетесь от автомобилей, сможете везде дойти пешком или там со своим каким-то по небольшой улице или велодорожке, не по тротуару, доехать до станции наземного метро, это МЦД, МЦК, куда-то там проехать и дальше доехать, то вы откажетесь от автомобиля, и вам, в общем, станет, ну, как бы очевидно, что а зачем вообще автомобиль-то нужен в центре города, и можно действительно перекрывать. Вот для автомобиля. Например, мэрия Парижа, сейчас я не помню, к какому году, но у них есть такая программа, то есть делать полностью там закрытый центр для автомобиля. То есть даже если ты там живешь, собственно, ты там автомобилем пользоваться не можешь. То есть, пожалуйста, если хочешь, живи, имей квартиру, вот, но, пожалуйста, ходи пешком, пользуйся общественным транспортом, вот езди на самокате. То есть это все разрешено, но вот автомобиль как
в Вене, я вспоминаю, есть целые кварталы, которые безавтомобильные, они сами жители себя объявляют, и, так сказать, это кварталы, где, куда они не доезжают.
Да, но они там живут. Вот понимаете, у нас есть еще такая проблема, что в центре наших городов российских А вообще-то в рамках реализации вот этих сталинских генпланов, расселения этих центров, ну, связанных с тем, что, в общем, там и буржуазный быт как бы убирали, да, и расселяли коммуналки, еще что-то делали. У нас в центре очень мало людей живет в городах. Поэтому, понимаете, когда такое вот предлагается, люди говорят, а как мне вообще добираться? Потому что строится огромное количество районов в полях.
Да.
Как бы транспорта там нет, и на чем вы хотите, чтобы я добирался, особенно зимой? На самокате как бы я буду ездить. Вот, поэтому тут вот, вот, понимаете, в целом мы с вами от самоката, да, от безопасности самоката-пешеход доходим до планирования городов. То есть вот, ну, это как вот планирование и скажем, организма человека. То есть невозможно что-то одно делать. Нужно как бы в целом...
Но, в любом случае, мне кажется, тренд на то, что автомобиль все больше воспринимается как обременение, не как право гражданина. Ну, то есть и право, конечно, но, с другой стороны, как обременение для общества, за которое гражданин, пользователь должен платить. То есть вспоминаются уже совсем такие драконовские вещи, типа Сингапура, где вот эти вот слоты на владение автомобилем разыгрываются в лотерею.
Все верно, но в то же время вспоминаются там города Америки, где car-oriented development, да, вот эти пригороды автомобильные, и они действительно пользуются автомобилями, и в центр города приходят хайвеи и огромное количество парковок. Вот, понимаете, мне бы тут хотелось сказать, что это, конечно, нужно все продумывать, да, то есть от стратегии каждого конкретного города. Но если говорить про крупные города, ну, а мы с вами говорим про крупные города, то, конечно, такой тренд есть, и такой тренд будет преобладать. И его нужно поддерживать, но в то же время строить там, где есть общественный транспорт. Ну, например, вот я скажу свою любимую фразу, что в центре Москвы, внутри Садового кольца, может и должно жить втрое больше людей. Это не значит, что нужно строить небоскребы, нет. Это значит, что мы можем ездить на велосипедах, ходить пешком, пользоваться общественным транспортом, все покрыто сетью метрополитена. То есть любой уровень транспорта доступный, а в центре живет там... Ну, я не знаю, там, понимаете, там плотность 250 там, человек на гектар. В центре, например, любого крупного города, кстати, Санкт-Петербурга, там тысячи человек на гектар. То есть, понимаете, в 4 раза больше в центре Санкт-Петербурга живет людей, чем в Москве. Поэтому там вот это вот кайф такой, да, что все гуляют, там какая-то жизнь в центре города вечером.
А за счет чего?
Ну, за счет того, что это единственный европейский город в нашей стране. И его,
ну, чисто
и то,
планировочно.
Столица 200 лет. Ну как? Ну как? Ну кварталы.
То,
каждый
что более,
квартал состоит из жилых домов.
Более разумная система городской планировки.
Ну, она, понимаете, она ведь Москва же была деревней, да,
ну,
в 1918
году. Ну да, Москва
стихийно
разрасталась, да. А потом генплан прорубили магистрали.
И, собственно, из центра убрали людей, да, расселили по новым сталинским районам, красивым и прекрасным, да. Вот. И дальше все это продолжилось, 71-й год, 80-й и 2000-й. И сейчас мы ушли вообще с вами в новую Москву, да. Вот. Это как бы ошибочный тренд. А, собственно, все города компактные, не обязательно высокие. То есть можно делать высокие, они дают больше света, потому что вот эта компактность в центре питерской, она, конечно, мало дает света при 6-7 этажей.
Ну да, закрытые дворы, двор-колодец.
Но
вот
при этом
это
такая,
все, да,
такая типология есть, и люди себя прекрасно чувствуют в центре Санкт-Петербурга, да, ходят в кафе, там им не нужна машина.
Ну
вот
да, это более
людей,
человеческое измерение
живут, да?
Петербурга.
Да,
да.
То есть вот, и все это сложилось, потому что это все планировалось 300 лет назад и 200 лет развития. Развивалась с 1703 по 1917. Прошло 200 лет, и, собственно, ну, как Петр сказал, что делаем только один город, Санкт-Петербург, все остальное, каменное строительство везде запрещаем. Да? Кто-то там, правда, пытался, но в целом все равно все усилия сделано было на Санкт-Петербург, и центр был сделан очень правильно. Ну, опять же, обращу внимание, с чего я начал, на плотность. Практически 1000 человек на гектар. То есть это, ну, это в 4 раза больше, чем в центре Москвы.
Да.
И вот, вот в центре Санкт-Петербурга по вот этим маленьким улочкам прекрасно можно ездить 50 км в час на машине и на самокате. И вообще тебе и не нужна будет автомобиль. Ну, если только, может быть, куда-то уехать далеко на природу, ты можешь там поехать в гараж, его там вынуть. Ну, я имею в виду такой современный гараж. Не,
ну,
не
паркинг,
вот эти вот,
паркинг,
которые...
Да, ракушки.
Кстати, у нас они уже давно превратились в склады. Это уже не гаражи, а просто склады, где там люди хранят свое, там машин-то не стоит.
Да-да-да.
Это же одно из открытий у меня было таких интересов. Вот, поэтому, то есть, гаражи уже забыли, да, и автомобили, вот в таком случае, если будет грамотно спланированный город, конечно, со временем, ну, просто их будет, города, ну, увеличиваться будут по количеству людей, а автомобилей, средств они будут меняться. Да. Или они будут трансформироваться с потеплением климата. Кстати, это действительно происходит. В Питере погода все лучше и лучше, и в Москве тоже, и в других городах нашей страны. А Краснодар-то вообще может бесконечно про это говорить. Вот. И средства малой мобильности будут трансформироваться в вот эти вот самокаты. Да? То есть так вот, поменяй автомобиль на самокат. Но для этого нужно делать инфраструктуру и уж точно не пускать их на тротуары.
А город должен принимать в этом участие? Вообще самый в Москве, первый. В Москве самый... должна городское правительство самый расширять первый. Самокатную сеть?
А, самокатную сеть. Ну, городское правительство вообще в любом городе, в том числе и в Москве, должно разрабатывать планы развития инфраструктуры городской. Потому что никакой бизнес, никакие люди, никакие активисты этого не сделают. Это только городские власти любого города должны разрабатывать три инфраструктуры. Это социальная, инженерно-экологическое и транспортное. Вот, собственно, вот эта задача. И зонирование плотности застройки относительно этой инфраструктуры. Потому что, как я уже говорил, если плотность будет смещена относительно инфраструктуры, то люди там будут покупать машины и ругаться на то, что им рассказывают про отказ от автомобилей. Да. То есть, понимаете, с одной стороны, вам, я не знаю, там предлагают вот жить в новом...
Новые Ватутинки.
Новые Ватутинки или новые там, в Питере тоже есть свои, Кудрово, там, не знаю...
Колпино,
и так далее. А при этом говорят, нет, а вы на машине не можете ездить. А как, простите, нам ездить, если бы...
Ну, то есть, на самокате через снежные заносы до ближайшего метро.
Это все регулировано. И это, кстати, регуляция есть во всех городах мира, кроме нашей страны. Вот это обязательно надо сделать. Потому что, ну, на самом деле, организм городов, он похож. Не надо изобретать свой собственный путь. Вот это вот, ну, как-то, ну, пожалуйста, есть национальные какие-то характеристики, есть там климат, есть еще что-то, да? Но в целом нужно прям посмотреть.
Ну, климат же не помеха для самоката.
Абсолютно.
Для велосипеда точно могу сказать, глядя на северные города. Да, все-таки если чистить дороги,
прокладывать велодорожки по трубам, теплосетей, там подогревать. Но опять же, это уже вопрос максимально эффективного вложения средств в инфраструктуру. То есть максимально, то есть каждую копейку бюджетную нужно подумать 10 раз и спланировать город, и тогда вкладывать. Это сложнейшая как бы тема, она очень далека от того урбанизма, который сегодня у нас происходит.
Ну, у нас, да, стихийно как бы новые средства машины насыщаются, да, вот как повезли, как тот же Блинкин говорит, автомобильная революция, где-то примерно с конца 80-х немецкий секонд-хенд повезли, вот, массы машинами насытили, а инфраструктура отстает. И то же самое с самокатами сейчас.
Ну, конечно.
Самокаты выплеснулись на улице, а инфраструктуры под них нету, отсюда проблемы с пешеходами.
Инфраструктуру надо создавать от уровня агломерационного транспорта. То есть просто так не создашь. То есть если сегодня, не дай бог, просто эти самокаты на улице отправить, но не продумать скоростной режим улиц, то там начнутся проблемы. Да? То есть вот проблемы нужно решать как бы ну, в комплексе. Да? Ну нельзя точно.
В общем, да, самокатчик в итоге будет либо вот агрессор на тротуаре, либо жертва на проезжей части.
Да, но мне нравится, что отталкиваясь от понятной проблемы самокатчиков, мы можем с вами объяснить и дойти до в целом развития нормального
устройства города. Да,
мне
города.
Поэтому эта тема очень нравится.
Ну что ж, спасибо, Илья, за этот разговор.
Спасибо.
Напомню, что в гостях у нас был городостроитель и архитектор Илья Заливухин. Ну, от себя скажу, что лето, конечно, вылезайте из машины, вылезайте из пробок, садитесь на средства малой индивидуальной мобильности, велосипеды, самокаты, скейтборды, ролики, кто, так сказать, с ними справится. Передвигайтесь по тротуарам, носите шлемы и помните главную заповедь классиков – берегите пешеходов. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и слушайте на радио «Свобода».
Студия подкастов «Радио Свобода». Писатель Александр Генис, рок-критик Артемий Троицкий, поэты Игорь Померанцев и Елена Фанайлова, историк Майрбек Вачугаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого. Ну и Жириновский. Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богач.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он, может, будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.